Глава 4. Поле Фарли. Май 1941 года. «Ну что?» — лорд Вестерхэм поднял глаза на стоявшего рядом офицера. «Ваш или нет?» Ему не доставляло никакого удовольствия терпеть в своем доме королевский западно-кентский полк, но к командиру, полковнику Притчарду, он относился без раздражения. Притчард был джентльменом, из хорошей семьи, и с самого начала приложил все усилия, чтобы присутствие солдат как можно меньше досаждало графскому семейству. Судя по зеленоватому оттенку лица, полковника мутило, однако он продолжал вглядываться в труп. Невысокий и тщедушный, бережно ухаживавший за своими усиками, Притчард вовсе не походил на военного. В гражданском костюме его можно было бы принять за праздного джентльмена или, например, банкира. Шагнув подальше от забрызганной кровью травы, он, наконец, сказал: «Наши ребята с самолетов точно не прыгают. Мы же пехота и только». «Но разве это не ваша форма? Трудно разобрать». «Впрочем, похоже на то», — нахмурился полковник. «Но так или иначе, получив военнослужащий моего полка разрешение прыгнуть с парашютом, мне бы об этом доложили. Также меня бы проинформировали, если бы кого-то не досчитались по непонятной причине».
«Допустим. И что теперь?» — спросил лорд Вестерхэм. «Нельзя оставлять его на поле. Он мне всех оленей перепугает. Кому-то придется его убрать. Может быть, вызовем полицейских? Пусть отвезут его в ближайший морг».
«Сомневаюсь, что это было бы правильно. Как-никак, парень одет в военную форму, значит, и заниматься им положено армии. Кто-то же должен его знать. Да и те, кто послал его так неудачно прыгнуть с парашютом, тоже отыщутся. Кстати, понятия не имею, зачем ему потребовалось выпрыгивать именно здесь.
Может быть, ветром отнесло?
Прошлая ночь выдалась на редкость безветренная, вот в чем штука», — задумчиво заметил полковник Притчард. — «Да и по виду парашюта ясно, что долго он в воздухе не пробыл. Вот что, давайте поглядим на его армейские жетоны. Так мы хотя бы узнаем, из какой части бедняга и как его звали». При мысли о том, что ему предстояло сделать, полковника передернуло от отвращения. Мужчины наклонились перевернуть труп. На ощупь он оказался точно мешок с разнообразным хламом. Похоже, каждая косточка в теле покойника была раздроблена. Тут уж даже лорд Вестерхэм содрогнулся. Спереди труп выглядел как кровавое месиво. Черты лица было невозможно различить. Отвернувшись, полковник расстегнул верхнюю пуговицу на кителе неизвестного и достал измазанные кровью жетоны. Было бы нелегко догадаться, что когда-то один был красным, а другой — зеленым. Шнурок, на котором они висели, стал липким и шершавым от засохшей крови. Мухи уже заприметили труп и с громким жужжанием слетались на него целыми тучами. Полковник Притчард вынул из кармана нож и разрезал шнурок с жетонами. «Ничего не разобрать. Придется сначала смыть кровь», — сообщил он, оборачивая медальоны в накрахмаленный носовой платок.
«Ну вот, все-таки это один из ваших», — констатировал лорд Вестерхэм, указывая на нашивку на плече покойника. Через кровь и грязь смутно проступали слова «Королевский западно-кентский полк».
«Мать честная!» — вытаращился полковник. «Но с какой стати? Что это еще за выходка? Развлечься решил или разыграть кого-то? Может, уговорил приятеля-летчика сбросить его прямо на двор перед утренним построением? Надеюсь, его конец послужит другим уроком».
Диана поспешно спустилась по лестнице и устремилась к роще. Почувствовав, какие взгляды бросают на нее из-под тишка солдаты, она усмехнулась про себя. Не зря надела красные льняные брюки и белую блузку с бретелькой через шею. Пусть и не по погоде, зато последний писк моды. Ансамбль дополняли эспадрильи на танкетке. К
тому времени, как она пересекла первую лужайку, обувь успела промокнуть от росы, и она пожалела, что не накинула кардиган. Впрочем, о неудобствах Диана забыла, как только подошла к группе солдат, грузивших на носилке накрытое простыней тело. Рядом ждала карета скорой помощи. При приближении девушки мужчины подняли голову, и она прочла на их лицах удивление и восхищение одновременно.
— Лучше вам сюда не ходить, мисс, — преградил ей путь один. — Здесь произошел несчастный случай. — Она тебе не мисс, это же дочь его сиятельства графа, — одернул его мужчина постарше с нашивками сержанта. — Надо говорить миледи.
— Прошу прощения, миледи, — пробормотал юноша.
— Ах, ничего страшного. Для меня эти дурацкие условности ничего не значат. Зовите меня просто Дианой. Я, собственно, как раз и хотела посмотреть на труп.
— Поверьте, леди Диана, не надо вам на это глядеть, — сказал сержант. Разбился в лепешку, бедняга.
— А как вы думаете, может, это шпион? — спросила Диана. — Только и разговоров ведь, что о немецких шпионах на парашютах.
Солдаты усмехнулись.
«Если и так, то он где-то раздобыл нашу форму», — заметил старший. «Нет, я думаю, парню просто не повезло. Видать, тренировался для задания, да обмешулился к чертям собачьим».
Тут он вспомнил, с кем разговаривает, и поспешил добавить.
«Извините за выражение, миледи».
«Небось, проверяли, как работает новая модель парашюта», — поддакнул другой солдат. «Они ж нам столько всего не говорят». Только используют, как подопытных кроликов.
Его друзья согласно закивали.
Еще и кольцо напялил лопух, — с укором заметил молодой солдат. — Так поди женатый.
— Идиот он, вот что, — продолжал молодой. — Почему же? — поинтересовалась Диана. — Идиот, потому что женился?
— Нет, миледи, идиот, потому что зацепись при прыжке его кольцо за что-нибудь. Он бы без пальца остался.
Диана почувствовала, как ее пробирает дрожь. Как легко болтали они о таких вещах. Но чему уж тут удивляться? Ведь эти солдаты успели повоевать во Франции и едва унесли ноги из Дюнкерка. Однополчан разрывало на куски снарядами прямо на их глазах, поэтому банальный неудачный прыжок с парашютом не произвел на них особого впечатления. Носилки погрузили в карету скорой помощи, и она уехала. Мужчины направились к дому, Диана зашагала рядом.
— Скажите, а вы еще долго тут пробудете? Или неизвестно?
— Я бы не прочь тут оставаться до самого конца, — пробурчал сержант. — Ну а я нет, Смитти. Я хочу повоевать. Мне бы хоть завтра в Северную Африку воевать против Роммеля.
— запальчиво возразил молодой солдат, первым заговоривший с Дианой.
— Это потому, что ты новенький, Том. Побывал бы с нами при Дюнкерке, иначе бы думал. В жизни не был так благодарен небесам, что попал домой. Те ребята на своих лодчонках просто невероятные молодцы. Я, например, вернулся на яхте какого-то аристократа. Нас на борту набралось человек 20. Перегрузка страшная. Я думал, перевернемся к чертям, но нет. А он нас высадил на берегу и давай обратно. Это ж какая храбрость!»
Диана кивнула.
«А чем же вы здесь занимаетесь целый день?» — полюбопытствовала она.
«Тренируемся, маршируем, готовимся отразить вторжение.
Считаете, немцы все-таки нас захватят?»
«Думаю, что это всего лишь вопрос времени», — ответил один из солдат. — На их стороне гигантская военная машина. Но уж мы их встретим, как положено. Без боя не сдадимся.
— Вы все настоящие храбрецы, — сказала Диана и не сдержала улыбки, увидев, как они смутились.
— А вы приходите на танцы в деревню, миледи, — предложил солдат посмелее. — Там весело.
— Почему бы и нет?
— согласилась Диана, опустив очевидное «если отец мне позволит». Пожалев, что они так быстро дошли до дома, она проводила долгим взглядом мужчин, удалявшихся на свою половину.
Фиби же тем временем отправилась к себе в комнату переодеться. Являться к столу в бриджах не разрешалось, невзирая ни на какие послабления военного времени. Оставшись одна, девочка почувствовала, что ее мутит, но решила, что это просто потому, что она еще не успела позавтракать.
«Покаталась с утра, Фиби!»
— послышался голос гувернантки. В комнату вошла мисс Гамбл, высокая и стройная, с отличной осанкой. Когда-то она, вероятно, была весьма хороша собой. Теперь же ее лицо осунулось. Собственно, она происходила из хорошего рода и могла бы сделать отличную партию, но Великая война лишила ее возможности найти мужа. Ее наняли в гувернантки к Фиби после того, как Дайдо отослали завершать образование в швейцарском пансионе. Они сразу поладили. Учить умненькую Фиби было одно удовольствие, хотя с начала войны совесть и грызла мисс Гамбл. Наверное, следовало оставить место в Фарли и пойти работать на благо отчизны. Уж мозгов-то у нее хватало. Она могла бы оказаться полезной в самых разных областях.
«Ой, это вы, Гамби! Я не слышала, как вы вошли!» — подняла на нее глаза Фиби. «Здравствуйте! Представляете, когда я утром каталась, нашла труп на дальнем поле!»
«Труп? Боже мой! Ты сказала отцу?»
«Ага, он пошел смотреть на него вместе с кем-то из военных. У него, у трупа, то есть, парашют не раскрылся. Должно быть, выпрыгнул из самолета и разбился».
«Бедная девочка, не надо бы тебе это видеть».
«Да уж, зрелище не из приятных», — согласилась Фиби. «Но вы бы мной гордились. Я и виду не подала, что меня это расстроило. Хуже всего, что я чуть по нему не проскакала, представляете? К счастью, тот лондонский мальчик, который живет у егеря, выбежал на меня и остановил. Очень отважный мальчик».
«Молодец!» Гамби начала застегивать пуговицы сзади на ситцевом платье Фиби. С тех пор, как Фиби заявила, что она слишком взрослая для няни, гувернантка взяла подобные обязанности на себя. Мисс Гамбл прекрасно понимала, за 12-летней девочкой нужно присматривать, чтобы она там не говорила. Мать, леди Эзми, женщина милая, но понятия не имевшая, как заботиться о детях, так что те были предоставлены сами себе. Мисс Гамбл оставалось только удивляться, что все они, тем не менее, выросли приличными людьми. «Я бы на твоем месте отправилась в столовую и хорошенько позавтракала до уроков. По моему опыту, еда — лучшее лекарство от потрясения», — улыбнулась гувернантка. «Еда и горячий сладкий чай. Они поистине творят чудеса». Фиби распустила косы и взяла щетку для волос. «Интересно, кем он был, этот бедняга?»
«Вероятно, участвовал в ночных учениях, но что-то пошло не так», — предположила мисс Гамбл. «Десантники, диверсанты и тому подобное».
«Столько ужасов вокруг творится, правда?» — грустно заметила Фиби, пытаясь расчесать спутанные пшеничные волосы. «Алфи сказал, что видел на улице мертвого младенца и женщину, с которой взрывом сорвала одежду».
«Бедный Алфи!» — пожалела мальчика мисс Гамбл.
«Его отослали сюда, чтобы он не видел ужасов войны, но война настигла его даже здесь». Она отобрала у Фиби щетку.
«Дай-ка мне ленту. Нельзя садиться завтракать с распущенными волосами. Ты же не Алиса в стране чудес?»
Фиби послушно протянула ленту, и гувернантка завязала ей хвост.
«Гамби, а как вы думаете, сколько еще будет идти война? Очень долго?»
«Надеюсь, что да», — ответила мисс Гамбл. Фиби повернулась к ней.
«Неужели вы хотите, чтобы война продолжалась?» — потрясенно воскликнула она.
«Да, хочу. Ведь если она быстро закончится, это будет значить, что немцы нас завоевали».
«Завоевали? То есть вошли в Англию? Боюсь, что так. А вы думаете, такое может случиться?»
Я думаю, что вторжение вполне вероятно, Фиби. Конечно, мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы не допустить оккупации. Мистер Черчилль сказал, что мы будем сражаться на побережье, если понадобится, в собственных огородах. Но хотелось бы мне знать, многие ли будут готовы встретить врага лицом к лицу.
«Мой отец точно будет готов», — твердо сказала Фиби.
«О да, не сомневаюсь», — ответила мисс Гамбл. «Но хватает и таких, которые не станут сопротивляться. Все мы уже устали от войны, а если она затянется надолго, мы будем рады любому, кто вернет жизнь в ее естественное русло».
Она завязала бант в волосах девочки. «Ну, ступай. Поспеши, пока твой отец не съел все самое вкусное».